Месяц назад мы начали рассказывать о творчестве Пола Маккартни. Потом две передачи подряд были посвящены письмам, а теперь, я полагаю, надо бы нам вернуться к прерванному рассказу, пока не забыли мы окончательно, о чем вначале речь шла. Однако, прежде чем продолжить наш рассказ, очередной выпуск «Рок-хроники».
Что-то со памятью моей стало, то, что было не со мной, Бог.
В 1960 году группа Rolling Stones выступила по американскому телевидению в популярной программе Эда Салливана. Дело в том, что за несколько месяцев до этого Rolling Stones уже выступали на телепередаче Салливана. Тогда-то Эд Салливан и поклялся, что ноги их в телестудии больше не будет. Но прошло некоторое время, Салливан поостыл, успокоился и снова пригласил скандальных английских мальчиков выступить. На этот раз Rolling Stones привезли в студию за целых 12 часов до выступления и держали их за 7 запорами, чтобы поклонники снова не сорвали важное культурное мероприятие. 3 мая. За 2 года до описанного выше события, в 1963 году, Rolling Stones в этот день подписали контракт со своим менеджером Эндрю Лугом Олдемом. Контракт этот предусматривал создание компании Impact Sound, которая в будущем должна была осуществлять контроль за всеми записями группы. 3 мая. В 1977 году в нью-йоркском зале Madison Square Garden состоялся благотворительный концерт, устроенный Полем Саймоном. Выручка с концерта предназначалась для городской библиотеки Нью-Йорка. Поскольку Нью-Йорк – город большой, и денежные затруднения у библиотеки были тоже немалыми, денег нужно было собрать как можно больше, поэтому цена билетов доходило до $250, официальная цена. На концерт все же пришло 15 тысяч человек. Верно говорят, Америка – страна чудес и беззакония. 4 мая группа KISS в 1976 году впервые выступила в Нью-Йорке со своим концертом. 5 мая. В 1967 году в американском списке появилась песня Скотта Маккензи «Сан-Франциско», в которой были такие строки: «Ты в волосы свои цветок воткнуть не позабудь». Песня эта способствовала росту народившегося уже движения Flower Power – «Власть цветов». Со всех концов страны потянулись во Фриско длинноволосые любители музыки, цветов, любви, мира и однолетнего плана. 6 мая. В 1967 году группа Grateful Dead «Благодарные мертвецы» выпустила свою первую долгоиграющую пластинку, которая была записана всего за 3 дня. Вскоре известность «Благодарных мертвецов» вышла за пределы родного Сан-Франциско и пошла гулять по свету. До сих пор в разных странах мира много преданных благодарно-мертвецологов. 7 мая. В 1972 году вышел в свет двойной альбом Rolling Stones под названием «Exile on Main Street», ссылка на главные улицы, один из самых, как считают критики, интересных, задумчивых альбомов группы. 8 мая. В 70-м году выходит последняя долгоиграющая пластинка Beatles «Let It Be», да будет так. Группа к тому времени уже распалась, и пластинка представляла из себя некое собрание песен Beatles, подготовленных к выпуску продюсером Филом Спектором. 8 мая, в этот же день, в 1974 году, под колесами метро на станции Финсбори Парк в Лондоне погиб Грэм Бонд, пианист и саксофонист, игравший в различных группах, в том числе и в Air Force, воздушные силы группы барабанщика Джинджера Бейкера. Последние годы перед гибелью Грэм Бонд увлекался оккультизмом, страдал от депрессий и прибегал к наркотикам. 8 мая, день рождения в 1944 году в Оксфордшире, в Англии, рок-певца Гарри Глиттера. Глиттер по-английски это блеск, блеск такой игривый, несколько дешевый, как у мишуры. Гарри действительно до сих пор выступает в сверкающих костюмах. Он любит блеск и этого не скрывает. Глиттер – псевдоним Гарри, по метрике он Поль Гадд. Но не с одним «Д» на конце, а с двумя. Итак, на этом рок-хронику заканчиваем. Переходим к рассказу о Поле Маккартни. Начнем с там, где мы остановились две или даже три недели назад с выхода пластинки «Venus and Mars», «Венера и Марс». «Венера и Марс» – песня с одноименной пластинки, вышедшей в мае 1975 года. Маккартни рассказывает, как на одном из приемов, посвященных выпуску альбома в Соединенных Штатах, один из гостей подошел к супругам Маккартни и полушутливо поздоровался. «Привет, Венера!» – сказал он. «Здравствуй, Марс!» «Тьфу ты, черт!» – подумал Маккартни. «Опять неправильно меня истолковали!» «Когда я пишу песни, – сказал он в интервью, – это вовсе не значит, что я пишу их о себе». Но, подумав, добавил, хотя специалисты по психоанализу говорят, что именно так оно и происходит. Песня «Венера и Марс» на самом деле посвящена астрологии, вернее, непомерному ей увлечению. В иной компании, прежде чем спросить, как тебя зовут, справятся, какой у тебя знак зодиака, под каким созвездием ты родился. Вопреки явной ненаучности астрологии, она, в общем, определяет характер людей, и их возможную совместимость на удивление точно. А практика, как известно, критерий истины. И коль астрология дает ощутимый результат, отчего ж не полюбопытствовать. «Подруга моя идет везде за звездами», — поет Маккартни в песне. И непонятно вдумчивому слушателю, что автор имеет в виду, ибо и за рок звездами подруг идет немало. Характерной чертой пластинки были приемы, примененные Битлз на последнем альбоме «Let It Be», а именно соединение нескольких музыкальных тем, мелодий в одну композицию.
All right, okay. Very good to see down New Orleans, man. Yeah, here we go. Yeah, yeah. Well, I don't know, but I say love is kind.
know that people will find a way to go no matter what the man says. Love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man says. Don't you listen to what the man says.
Thank you.
альбом «Venus and Mars», «Венера и Марс», композиция из трех музыкальных тем или трех песен «Listen to what the man said», «Слушай, что тебе говорят», «Treat her gently», «Ты с ней поосторожнее, помягче» и «Lonely old people», «Одинокие старики». По выпуску пластинки группа Wings стала расправлять крылышки для перелетов в дальние страны. Группа готовилась к колоссальным, поистине эпическим гастролям. Поездка эта началась 9 сентября 1975 года в Великобритании и закончилась на родине, на лондонском стадионе Уэмбли, через 13 месяцев, то есть более чем через год, 21 октября следующего 1976 года. 10 стран посетили Wings, выступили перед 2 миллионами зрителей. Гастроли снимала группа операторов, и на основе этих материалов был впоследствии выпущен фильм «Wings Over the World» — «Крылья над миром». В поездку отправилось более 100 человек обслуживающего персонала. Были здесь звука и светооператоры, администраторы, специалисты по рекламе, гримеры, рабочие и так далее и тому подобное. Даже штатный настройщик рояля был. Костюмерша Памела Китт вспоминала впоследствии, что в Великобритании у нее с костюмами не было проблем. Все, что угодно, можно было получить из химчистки через 2 часа. Но, скажем, в Америке, казалось бы, в стране технического прогресса, срочных химчисток ей не попадалось. Вспоминала она, как у барабанщика Джо Инглиша на одном из концертов, извините за выражение, по шву бруки лопнули, и пришлось зашивать их прямо без отрыва от производства. За целый год гастролей, по ее словам, пропала лишь одна вещь. Поклонники Пола Маккартни ухитрились стянуть из костюмерной его штаны на сувениры. Песня с пластинки Wings of America «Крылья над Америкой» с концертной пластинки. Помимо чисто музыкальной подготовки к этим гастролям и тщательных репетиций и огромной программы, существовала и проблема техническая – усиление звука. Куда хватил, скажет в этом месте человек, понимающий, усиление звука – проблема. Да у них там усилители каких хочешь. Пошел да купил или на прокат взял. Что же абсолютно верно. Только захотел Маккартни систему небывалую, да то ли человечеством невиданную и неслыханную. Речь шла даже не об озвучивании зала, а об озвучивании самой сцены. Когда-то, в прошлом веке, певцы и оркестр состязались в громкости. Потом придумали микрофон, и певцам надрываться стало не обязательно. Но с появлением рок-групп певцы опять перестали себя слышать. И вот появилось новое понятие – монитор или «фолдбэк», по-русски «подзвучка сцены». В громкоговорителе подзвучки исполнитель слышит не только, что он сам поет или играет, но что поют и играют другие. Слышит соотношение инструментов и голосов в ансамбле, следит, как говорят, за балансом. Росли и крепли усилители. За ними следом тянулись и подзвучки. Маккартни поставил перед радистами задачу. Звук на сцене должен быть мощным, чтобы всем было хорошо слышно и чистым, как в студии. Самая мощная система подзвучки, имевшаяся тогда на свете, была около 1000 ватт. Ну, для примера можно отметить, что мощность, скажем, радиолы симфония с колонками около 5-6 ватт на канал. Но этого было недостаточно. Звук получался разбросанным, компактности и студийного звучания на больших сценах добиться не удавалось. Тогда Маккартни связался с фирмой «Шоука» в городе Даллас, штат Техас, и попросил сконструировать систему под его спецификации. «Техасцы не подкачали!» Была создана система 15 тысяч ватт, динамики которой не расставлялись по сцене, как обычно, а подвешивались на тросах к колосникам или к крыше здания. Вес всей системы получился около 100 тонн, поэтому рабочим сцены приходилось вести на местах сварку стальных конструкций, монтаж, усиливать и укреплять несущие фермы и так далее. Такое, понятно, в раз не сделаешь. Поэтому решили использовать не одну, а две установки, и не одну, а две монтажных бригады. Скажем, группа выступает в Денвере, штат Колорадо, а вторая автоколонна американских КАМАЗов уже мчит музыкальные шкафы за 2000 верст в Сиэтл. Кстати, во время перегона через суровый горный перевал в горах Rocky Mountains один грузовик таки сломался. Уж как фирма выкрутилась, не знаю. Но только концерт начали минута в минуту. Говорят, у этой компании был свой лозунг. «Невозможное мы делаем сразу, но если вы хотите чудо, то вам придется немного подождать». «Everywhere My Love» — запись с концертной пластинки «Wings Over America». При такой колоссальной сложности аппаратуры выверка звука перед концертом занимает иногда несколько часов. Музыкантов обычно вызывали на проверку звука часам к 3 дня, и до окончания концерта выйти было уже на улицу невозможно. Так и жили. Еду и питье приносили за кулисы, там же были разные игры и развлечения. После концерта самолет в следующий город. И так, неделя за неделей, месяц за месяцем. Маккартни гастролировал со всей семьей и в гостиницах не жил. Ему было устроено 3 базы, 3 жилых дома в различных частях континента. И после концерта он обычно вылетал в ближайшее место спецрейсом, а на завтра прилетал со всеми домочадцами на место концерта. Такие гастроли — это, условно говоря, не с бригадой Читинской филармонии ездить, но тоже не сладко. Все же больше года в отрыве от родного дома. Но тут помогла крепкая интернациональная закалка ребят. По окончанию гастролей снова работа над новым материалом и записи в студии. Этот состав Wings, 5-й по счету, просуществовал с февраля 75 по ноябрь 77 года. За это время было выпущено 10 одиночных пластинок и 4 альбома. Venus and Mars, Wings at the Speed of Sound, крылья со скоростью звука, затем Wings Over America, крылья над Америкой, и, наконец, пластинка London Town, выпущенная в апреле 78 года. Кроме того, в конце 78 года вышла сборная пластинка Wings Greatest, лучшие песни Wings. На обложку этой пластинки супруги Маккартни захотели поместить приглянувшуюся им статуэтку в стиле Art Nouveau начала этого века. Романтическая дева раскинула руки, как крылья, накидка свисает богатыми фалдами. Хорошо бы, сказал тогда один из оформителей, сфотографировать ее на фоне девственно-белого снега и синего неба. А где возьмешь в Лондоне девственный снег, да еще весной? Его зимой-то нет. Решили, недолго думая, снарядить экспедицию в Швейцарию, на гору Маттерхорн. И там, поднявшись над альпийскими лугами, туда, где уж не растут эдельвейсы, где не катаются на прокатных лыжах вездесущие туристы, там вот и сфотографировали эту самую статуэтку, водрузив ее в девственный сугроб. Накладно, скажете. Может быть. Но картинка получилась за то, что надо. И главное, никакой подделки. О последнем периоде творчества Маккартни вплоть до наших дней мы расскажем через неделю. А пока наше время истекло, и я прощаюсь с вами, как у нас выражается, до встречи в кефире. Счастливо вам, ребята! Сева, сева, нам дороже, год.